Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. После Америки. Беседа с Владимиром Гандельсманом о геополитической философии 21 века. Возвращение Индианы. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Драматическая история собаки Акиты. Школа иконописи в Нью-Йорке. Репортаж Виктории Купченецкой. Музыкальный альманах Соломоном Волковым. Избирательная кампания в Соединенных Штатах вошла в следующую, более нормальную стадию. Это значит, что республиканцы после долгого весеннего простоя наконец всерьез взялись за оружие, готовясь к схватке с демократами. Маккейн обнародовал свое видение международной ситуации в ближайшее десятилетие. В целом перспектива оптимистическая. Новый союз демократических стран следит за порядком в мире. Пожалуй, этот проект можно назвать продолжением эйфорической политики 90-х годов 20 века. В последний год того столетия, завершая свою карьеру в Белом доме, Билл Клинтон объявил, что вступление новых стран, в первую очередь Китая, в мировую экономику, неизбежно приведет к падению автократических режимов и расцвету демократии. «Как только появится средний класс, — сказал президент, — он потребует не только экономической, но и политической свободы». Еще, конечно, не прошло и 10 лет, но пока реальность отказывается соответствовать этому прогнозу. «Мы опять живем в нормальном, а не выдуманном мире», — сказал видный идеолог новых консерваторов Роберт Каган. «Автократия возвращается, и с этим надо считаться 21 веку, чтобы понять роль Америки в нем. Дело в том, что если 20 век всегда называли американским, то каким будет 21-й, еще далеко не ясно».
Об этом рассуждает крайне примечательная статья в журнале «Нью-Йоркер», посвященная центральному сюжету нашего времени. «Восток и Запад», «Автократия и демократия», «Америка и остальной мир», «Глобализация» и так далее. Я попросил Владимира Гандельсмана познакомить наших слушателей с главными концептуальными конструкциями материала, связавшего рассуждения трех лидеров геополитической философии.
Статья называется «Эффектно. После Америки». Ее видный автор Ян Бурума обсуждает вышедшие недавно книги двух других знаменитостей. Фарида Закарии «Постамериканский мир» называется книга, и Роберта Кагана «Возвращение истории и конец мечтаний». Дело начинается с простого соображения. Империи не вечны, Америка больше не центр мира, на исторической арене появились мощные Китай, Индия, которые, если не превосходят, то в ближайшем будущем превзойдут Америку по всем статьям. Этот взгляд очень распространен и в самой Америке. Мне понравилось, что в начале статьи упомянуто знаменитое стихотворение Кавафиса «В ожидании варваров». Оно начинается с диалога городских обывателей. Чего мы ждем, собравшись здесь на площади? Сегодня в город прибывают варвары.
Ну как же, это самое знаменитое стихотворение Кавафиса. Но что мне нравится, это замечательное сочетание нарядного ожидания варваров с испугом, словно бы империя нуждается в этой угрозе, чтобы продолжить свое существование.
Вы знаете, Саша, это очень точное замечание. Империя замирает и смотрит в пустоту, откуда должны прийти варвары, как будто кролик смотрит на удава. И когда оказывается, что варвары в город не прибывают, что и нет никаких варваров вообще, звучит. Но как нам быть? Как жить теперь без варваров? Они казались нам подобием выхода.
Но значит ли это, что Америка в сходном положении, в положении ожидания, так сказать, варваров с Востока?
Я не думаю, что так уж буквально, но ситуация такова, что надо действовать. Ожидание смерти подобно. В этом смысле вы точно ее описали. Угроза превосходства автократии Китая должно оказывать как бы тонизирующее действие на Америку, если она намерена, конечно, сохранить свое влияние в мире.
Об этом говорят авторы двух известных книг, которые послужили источником размышления Яна Бурумы. Суть их в том, что хотя на военном и политическом уровне мы все еще живем в однополярном мире, идет процесс утраты США доминирования в промышленной, финансовой, социальной, культурной и иных сферах.
Верно. Закария, например, утверждает, что падение господства США проявляется во всем мире, повторяя стандартную схему развития и исчезновения империи на протяжении истории. Высказывания Закарии всполошили экспертное интеллектуальное сообщество, поскольку он является достаточно известным и респектабельным аналитиком и экспертом в сфере международных отношений. Он учился сначала в Йельском университете, потом в Гарварде, причем учился у самых знаменитых профессоров.
При этом, что важно заметить, Закария родом из Индии, из мусульманской семьи.
Сам Закария неверующий, но конечно, очень хорошо знает исламский мир. Несмотря на то, что, по его словам, цитата, «арабский мир нуждается не в большем количестве демократии, а в меньшем», он не разделяет теорию об изначальной антидемократичности ислама. Наоборот, оспаривает приписываемую этой религии нетерпимость, склонность к авторитаризму и тирании, и пишет, что в исламе существует своя концепция свободы и сопротивления несправедливости и тирании. Взгляды Закарии можно охарактеризовать по американской шкале как умеренные или тяготеющие к центру.
Что в наше время проверяется по отношению к войне в Ираке?
Вы знаете, сначала он ее поддерживал, а вот потом жестко критиковал. По его мнению, все должно было происходить с санкцией ООН, во-первых, и при гораздо больших силах. Он также против навязывания демократических выборов таким странам, как Палестина или Ливан, не готовых, с его точки зрения, к демократии.
Как выходец из Индии, Закария лучше всего осведомлен о том, что происходит в этой стране.
Да, несомненно. Он приводит занятный и показательный пример. Во время его визитов на историческую родину в 80-е годы индийцы были очарованы американским бизнес-магнатом Дональдом Трампом. Сегодня же, говорит он, существуют десятки индийских бизнесменов, которые намного богаче, чем Дональд. Вообще, его основное соображение в том, что в то время, как американцы все еще обсуждают характер и степень антиамериканизма во всем мире, этот мир уже давно начал переходить от антиамериканизма к постамериканизму. То есть начал формировать собственный уклад и международные отношения вообще без американского участия. И резюме таково: мир, который уже учится жить без Америки, завтра может даже и не вспомнить, где она вообще находится.
Ситуация отличается от той, что в стихотворении Кавафиса, пользуясь его термином, так называемые варвары пришли, но их никто не заметил. Значит ли это, что демократия проигрывает?
Вот об этом как раз рассуждает второй герой статьи Роберт Каган. Он неоконсерватор, советник Джона Маккейна. После падения коммунистических режимов и взлета глобализации в 90-е годы Запад решил, что демократия победила.
Ну, Фукуяма это называлось концом истории.
У Кагана глубоким заблуждением. Он предостерегает, что поборники свободы теряют свои позиции в ситуации, когда китайская, да и российская автократии утверждаются в качестве мировых держав. И это особенно опасно, потому что либеральный мир, как всегда, разобщен. Вместо мелких и крупных ссор между собой либералы должны сделать выбор – либо предопределять историю самим, либо позволить, чтобы другие предопределяли их историю за них.
Все те же варвары у ворот.
Вопрос серьезный, потому что получилось не совсем так, как ожидалось. В 90-е годы думалось, что государства не имеют другого выхода, кроме как провести либерализацию. Вначале экономическую, а затем и политическую. Если только они желают конкурировать с другими и выжить.
Согласно знаменитому высказыванию уже упомянутого Фрэнсиса Фукуямы, в конце истории у либеральной демократии не осталось серьезных идеологических конкурентов.
Звучит хорошо. Но проблема в том, что рост национального богатства и автократия оказались все-таки совместимыми. Автократы учатся и приспосабливаются. Автократии России и Китая нашли способ дозволять открытую экономическую деятельность, подавляя деятельность политическую. Они увидели, что люди, которые обогащаются, не суют нос в политику, особенно если знают, что нос им за это отрубят. При этом большинство жителей России, по-видимому, довольны автократическим режимом. В отличие от хаотической демократии 90-х, нынешнее правительство хотя бы обеспечило рост уровня жизни. Нечто похожее в Китае. Ясно, что китайское руководство проявляет адекватное сочетание компетентности и беспощадности, решая проблемы по мере их возникновения. А население готово мириться с автократическим режимом до тех пор, пока продолжается экономический рост.
Пора переходить к выводам.
Ну что ж, Каган считает, что общемировая конкуренция между либеральными и автократическими правительствами в ближайшие годы наверняка обострится. Определять грядущий мировой порядок будут те, у кого для этого есть сила и коллективная воля. Вопрос в том, смогут ли либеральные демократии мира вновь дать достойный отпор этому вызову. Статья в «Нью-Йоркере» заканчивается на оптимистической ноте. Ян Бурума, большой знаток Дальнего Востока, пишет, что единственная нация, которая гарантирует меру стабильности в Азии, это все-таки Америка. Китаю может не нравиться присутствие американских военных баз в Японии или в Южной Корее, но для них это предпочтительней, чем ядерная Япония. Приставание американских солдат к корейским и японским девицам возмущает население этих стран. Но в присутствии американского контингента у себя они чувствуют себя безопаснее, чем без этого контингента. По мнению автора, в Азии Америка играет роль неплохого полицейского. Но как долго она сможет справляться с такой ролью? Это один из тех мучительных вопросов, от которых зависит исход борьбы между автократией и демократией. Now you love me as a loser, but now you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На экраны Америки и всего мира вышел фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Придя на самый первый сеанс, когда дети еще томили в школе, я обнаружил в зале только несколько зрителей, еще старше меня. Может быть, из-за этого соседства мне показалось, что для четвертой серии «Приключений Индиана Джонса» подошел бы под заголовок «Реванш пенсионеров». Спилберг пришел в Голливуд, чтобы стать пророком подростков. К этому сводилась его миссия, эстетика, удача. Впустив сказку в стандартный пригород, он сделал ребячий мир интересным, а взрослый – несуществующим. В своих ранних эскапических лентах Спилберг выстроил комфортабельное бомбоубежище от реальности. Лучшим из них крутит Индиану Джонса. Три серии Спилберг не давал ему вырасти. Последний он придумал ловкий трюк. Чтобы резко омолодить главного героя, в картину впустили второстепенного, его отца. С помощью Джонса-старшего в исполнении Шона Коннери «Последний крестовый поход» триумфально завершил трилогию, сделавшую Индиану самым успешным героем авантюрного жанра, а Спилберга – классиком этого жанра. 20 лет спустя, чтобы вернуть Индиану на экран, режиссер демонстративно развернул ситуацию. Поскольку 64-летний Гаррисон Форд не может больше притворяться профессором и бойскаутом, Спилберг еще больше состарил своего героя, дав ему взрослого сына. А Балдуин на мотоцикле с коком Элвиса Пресли, он не столько помощник, сколько идеальный зритель, на глазах которого старый отец показывает прежние силы и ловкость, обходясь, кстати сказать, без дублеров. В этом соблазн картины для самых верных зрителей Спилберга, для тех, кто помнит все его премьеры. Посидев вместе с ним, они хотят верить, что детство не кончается с пенсии. Еще можно купить джип, сбежать в Мексику, начать новый роман, хотя бы перечитать старый. Идя нам навстречу, «Королевство хрустального черепа» не предлагает зрителю никаких открытий. И правильно делает. Новаторство, как показывает пример Шерлока Холмса и Джеймса Бонда, опасное излишество для удачной формулы. Мы любим сказки за то, что они повторяются, в отличие от жизни, которая всегда норовит измениться. Понимая лучше других законы им же созданного жанра, Спилберг заполняет фильм безукоризненными погонями, положенными кошмарами и суетливыми чудесами, но не совсем. Между фабулой и сюжетом находится отдушина для иронии, которая помогает взрослым оправдать свое присутствие в зале. В сущности, это зашифрованный на полях боевика второй фильм. Незаметно, отводя глаза и говоря в сторону, он рассказывает другую, но тоже знакомую историю. Она разворачивается в 1957 году в центре непорочной Америки, сооруженной из диснеевского сахарина. Но тут же Маккарти, спецслужбы, холодная война и атомная бомба. В прологе, лучшая сцена фильма, Индиана попадает на полигон, уютный городок, населенный куклами. Они поливают газоны, читают газеты, смотрят телевизор и живут не хуже настоящих американцев, только недолго. 10 секунд спустя все это пластмассовое благополучие разносит испытательный взрыв атомной бомбы. Пережив и его, Индиана молча смотрит на ядерный гриб, который приобретает отчетливые очертания человеческого мозга, оставшегося без узды, то есть без черепа, даже хрустального. Это, пожалуй, всерьез. Все остальное в фильме понарошку, включая русских. Критики считают, что путинская Россия дала основание Голливуду вернуться к знакомому образу врага. Но он, этот образ, по-моему, чересчур знакомый, чтобы казаться и впрямь угрожающим. Спилберг не вернулся к штампам, а высмеял их, намеренно добавив к обычным несуразностям новый урожай клюквы. Войска свирепого КГБ даже в джунглях танцуют у костра в присядку. На дверях военного грузовика выведено «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» На мешке с продуктами написано «гречневая каша». По-русски все говорят без акцента, но безграмотно. Одного солдата зовут Иванов, другого – Онегин. Он и правда оказался лишним человеком, как, впрочем, и остальные русские. Выполнив роль декоративных злодеев, они тактично исчезли из фильма, чтобы не мешать ему завершиться счастливым, особенно учитывая возраст молодых, концом. Индиана Джонс, наконец, остепенился. Но, как уже дал понять Спилберг, только до следующей серии.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Бывают такие маленькие экзотические книги, которые хочется прочесть во что бы то ни стало, ибо в самой незначительности темы чувствуется скрытая символичность, метафорическая сила, помогающая понять страну и время. Чтобы выяснить устройство рельса, надо увидеть срез, а не идти вдоль путей, пока они не кончатся. История японского собаковода, которую рассказала американская писательница Марта Шерилл, обещает столь необычное путешествие по чуждому нам незнакомому миру, что перед ним трудно устоять. Эту обаятельную книгу слушателям «Американского часа» представит ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Префектура Акита находится на севере Японии, на острове Хонсю. Ее неофициальное название – «Страна снега». И Марта Шерилл описывает ее так, что даже северянам вроде меня становится не по себе.
Там были не просто снегопады, сугробы, кучи снега. Там были снежные лавины и заносы. Там были горы снега, крепостные стены снега. В метели снег летал по дому, залетая в него сквозь крошечные щели в закрытых окнах и дверях. После снегопадов городок становился на этаж ниже. Дети прыгали на снежные насыпи со второго этажа или с крыши и съезжали по ним на расчищенную улицу.
В стране снега издавна жили охотники со своими охотничьими собаками породы акита. Акита похожи на лайку, но крупнее и мускулистей. Они бывают рыжие, белые и пестрые, с черным носом и розовым языком. В Японии считается, что акита произошла от дикой местной собаки, прирученной когда-то аборигенами. В 17-18 веках собаками этой породы в Японии владели только аристократы – сёгуны. С акитами охотились на крупного зверя – на медведей, диких кабанов, на оленей. В начале 20 века акиты стали жертвами увлечения собачьими боями. И с 1931 года эта порода объявлена в Японии национальным достоянием. Судя по всему, акита достойна такой чести. Рецензент книги пишет.
Сцены в книге Шерилл, где охотник и его акита загоняют черного медведя в горном лесу, незабываемы. Собаки окружают медведя, прижимая его к скале или к большому валуну, и ждут хозяина. Если медведь пытается вырваться из круга, разбрасывая собак лапами, они смыкают кольцо. Если медведь вырывается, они догоняют его и снова окружают. Те, что сзади, бросаются медведю на спину и намертво вцепляются ему в шею. Если он убивает одну, на него бросаются следующие, а остальные снова смыкают кольцо.
В справочниках даются такие описания этой породы собак. Акита – одна из самых бесстрашных, умных и легко обучаемых собак. Но если ее интерес не стимулировать, ей быстро становится скучно, и тогда с ней трудно справиться. Собаки этой породы нуждаются в твердой руке. Если в семье такой руки нет, пес попытается занять место вожака. Акита может стать вашим самым верным другом и защитником. Но эти собаки обладают чувством собственного достоинства. И если с ними обращаться неуважительно, они способны мстить. Они любят детей своих хозяев, но ревниво относятся к чужим. Поэтому их нельзя оставлять с детьми наедине. Они агрессивны по отношению к другим животным. Заводить акит рекомендуется только опытным собачникам. Во время Второй мировой войны японская армия стала закупать акит. Их густым мехом подбивали офицерские шинели. И обнищавшие фермеры с севера сотнями продавали собак в армию. И именно в это время герой книги «Собаковод» Мори Саватаиши, инженер-электрик, эвакуированный семьей в страну снега на строительство электростанции, поддается несвоевременной, но неодолимой идее. Идея спасения акиты, этого благородного, умного, бесстрашного, гордого, вымирающего зверя. Рецензент Карл Таро пишет.
В войну жизнь на севере была тяжелой. Моя мать, писательница Фаумика Камитани, рассказывала мне о голодной диете эвакуированных. Ели только соевые бобы да съедобный папоротник. И вот в самое голодное время герой книги берет в дом щенка акиты. его дом полон родственников, бежавших из Токио от американских бомбардировок. И жене Мори стыдно за мужа, который тратит на собаку бесценные продукты, когда все другие обитатели дома надрываются на работе за горстку риса. Мори на все закрывает глаза. Стиснув зубы, окруженный молчаливым презрением родных, он терпеливо создает идеальный, совершенный образец чистой собачьей породы – японской акиты.
Мори, который наслаждается видом правильной конфигурации собачьего уха или высотой посадки, превращает разведение собак в некий новый вид японского искусства, вроде чайной церемонии или создания цветочных икебан. Но помимо этого, в книге есть и другой аспект, который мог заметить, очевидно, только японец, рецензент Карл Таро.
Западные люди, пишущие о Японии, распадаются на две категории. Одни захвачены ее нынешним модернизмом и полагают, что Токио с его урбанистической неистовостью и гипертрофией воплощает собой будущее. Другие, как Марта Шерилл, находят, что глухие уголки Японии более чем что-нибудь другое сохраняет бесценный дух невозвратного прошлого. В плохих руках обе эти литературные тенденции превращают Японию в карикатуру. Первые описывают японцев чиновными роботами в их отелях с капсулами вместо постелей. Вторые превращают своих героев в таинственных мастеров дзен, сливающихся с природой живописной сельской глухомани. Но Марта Шерилл в книге, посвященной реальному человеку, легендарному собаководу Мори Саватаиши, избегает и того, и другого. На страницах ее книги, пусть несколько перегруженной деталями собачьих статей, возникает реальная Япония и живой японец, с душой немного загадочной и темной, как у всякого человека, одержимого страстью.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Школа иконописи в Нью-Йорке. Репортаж Виктории Купченецкой. Музыкальный альманах Соломона Волкова.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
В Москве половина десятого.
«Радио Свобода. Новости».
Краткие новости к этому часу. Под Челябинском упал грузовой самолет Ан-12. На его борту находились 9 человек. По предварительным данным МЧС, все они погибли. Самолет выполнял рейс Челябинск-Перми. Москва опровергла заявление наблюдателей ООН о том, что российские силы сбили грузинский беспилотный самолет над Абхазией. Министерство обороны утверждает, что в тот день российские военные самолеты не летали вблизи границы с Грузией. Московский городской суд отказался освободить из-под стражи Ибрагима Махмудова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Адвокаты Махмудова пытались оспорить решение районного суда о продлении их подзащитному срока ареста до 17 августа. В Тбилиси на площади перед зданием парламента Грузии тысячи сторонников оппозиции собрались на митинг с требованием отменить итоги парламентских выборов 21 мая. Манифестанты считают результаты голосования сфальсифицированными. Кунцевский суд Москвы приостановил до 5 июня деятельность сайта «Ингушетия.ру» по просьбе прокуратуры, которая добивается закрытия оппозиционного интернет-издания. В России с 1 августа будут увеличены на 15% базовая часть трудовой пенсии и все виды социальных пенсий. Об этом премьер-министр Владимир Путин заявил на первом заседании Президиума правительства. Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили решение начать с России переговоры о новом партнерском соглашении. Представители Евросоюза рассчитывают, что переговоры начнутся в июне. В городе Мосул на севере Ирака задержаны 6 юношей, которых, как считает полиция, боевики готовили к совершению терактов в качестве смертников. На Шри-Ланке, недалеко от столицы Коломбо, произошел взрыв в поезде. Убиты не менее 3 человек.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Школа иконописи в Нью-Йорке. Репортаж Виктории Купченецкой. Музыкальный альманах Соломона Волкова. Я давно знал, что в Нью-Йорке есть все, но даже мне, нью-йоркцу с 30-летним стажем, не приходило в голову, что в этом городе растят новые поколения иконописцев. О том, как это происходит, рассказывает репортаж Виктории Купченецкой из школы иконописи.
Нью-Йорк, Нижний Манхэттен. Я стою на второй улице, между первой и второй авеню. Эта часть города еще лет 20 назад считалась богемной. Здесь жили и тусовались начинающие, еще не признанные художники, музыканты, актеры. С ростом цен на недвижимость богемность приобрела несколько иное лицо. Теперь тусуются студенты, дети богатых родителей и гости-однодневки из пригородов. Но репутация оазиса фривольности у этого района осталась. Слева от меня на первой авеню ресторан «Лаки Ченг». Там выступают танцовщики-трансвеститы. Справа на углу 2-й авеню кинотеатр «Anthology Film Archives». Здесь уже 40 лет показывают андеграундное кино. А если остановиться прямо на середине квартала и поднять голову, на фоне неба увидишь серый каменный православный крест. Это церковь Покрова Святой Богородицы. Ее прихожане в основном иммигранты первой волны из России и их дети и внуки. Налево от главного входа небольшая калитка. За ней ступени. Я спускаюсь по ним и открываю дверь подвального помещения, оказываясь в совершенно ином мире.
Если ты хочешь правильно подойти к иконе и писать это, сказать, и чтобы у тебя получалось, наверное, все-таки постоянно нужно находиться в молитве внутренней.
Рассказывает Валерия, иммигрантка из Беларуси.
И обращаться к Господу, обращаться к тому святому или к тому ангелу, которого ты пишешь, в таком случае есть шанс, что, может быть, он спустится и поможет тебе его правильно отобразить. А чем больше ты пишешь икону, тем больше она тебя меняет. В общем, происходит что-то чудесное все время.
Школа иконописи Просопон работает в этой церкви уже более 10 лет. Большая комната, по периметру у стен столы. На них кисти, краски и множество икон, уже законченных и еще недописанных. С досок сурово, проникновенно, грустно смотрят на посетителя лики ангелов. Над рабочими столами склонились ученики. Преподаватель Татьяна Берестова переходит от одного к другому, показывает, поправляет, советует. Рекламой школы никто не занимается, но люди как-то узнают. Они и приходят. Некоторые, как сама Татьяна, приходят и остаются.
Дело в том, что когда я взяла в руки краски и доску, для меня это была встреча реальная. Я вдруг поняла, что вот все. Я поняла, что в доске уже все, что там уже все есть. Как вот реставраторы расчищают, просто вот надо вот его найти там. Не надо ничего придумывать. И было понятно, зачем это надо. Как бы все вопросы вдруг раз и ответили сам.
Основатель школы Просопон Владислав Андреев эмигрировал из СССР в США в 80-м году. Глубоко верующий православный человек, Владислав Львович получил статус беженца по религиозным убеждениям. В Нью-Йорке его пригласили преподавать в школе сакральных искусств в Нижнем Манхэттене. Андреев разработал метод написания иконы, основанный на духовной практике. Ученик в работе последовательно совершает конкретные и в то же время символические шаги. В результате на него нисходит от откровение. Реальные божественные миры соединяются. Когда школа сакральных искусств закрылась, помещение для занятий предоставила церковь Покрова Святой Богородицы.
Иконописец должен точнее, как можно точнее выразить догматическое, философское, религиозное ощущение, идущее от иконы. Тот свет нетварный, который вот присутствует и составляет часть жизни нашей. Вот открываем, что у Бога есть тоже свой образ откровения, потому что Бог непостижим, а через икону, через свое откровение, которое он являет миру тварному, действует, как бы иконописуется и становится видимым и возможным постижением.
Владислав Львович сейчас живет в небольшом городке, часах в 3 езды от Нью-Йорка, на севере штата. Он пишет книгу, учебник школы Просопон. Андреев человек удивительный, в первую очередь по силе и чистоте своей веры в Бога. Лет 50 назад, по окончании семилетки в Ленинграде, он не знал, чем ему заняться дальше. Кто-то привел его в первую детскую художественную школу на Таврической улице. Владислав уже тогда начал задаваться вопросом, как соединяются религия и искусство. Потом художественное училище имени Серова. Искал пути практического осуществления веры. Ездил на Кавказ, жил с монахами, которые по закрытии Новоафонского монастыря прятались в горах, в пещерах. Стать монахом ему было не суждено. Владислав вернулся в мир. Для религиозных исканий обстановка в СССР тогда была крайне неблагоприятная. Ему даже письма предупреждения из КГБ приходили. Владислав Андреев уехал на Запад. Сейчас учителя школы Просопон проводят около 25 семинаров в разных городах США и еженедельные занятия в Нью-Йорке. 90% учеников не православные и не русские, американцы. Владислав Львович говорит, что в США и во всем мире растет интерес к православной иконе.
Оказывается, что Евангелие изобразительно еще не полностью проповедано. То есть слово в образе еще не до конца было раскрыто. Вот отсюда интерес, что икона, как называют это, Евангелие в красках, изобразительное окно в Царство Небесное. И вот на этом, по-моему, основан вот такой интерес, потому что идет раскрытие вот этого по-новому Евангелия, наш постулат, что мы не готовим специально профессиональных иконописцев, а метод преподавания у нас как катехизация религиозной, церковной, христианской культуре приобщения. И открытие в человеке вот свободы веры, что ли. Вот она выходит, истинная вера, не как бы замутненная.
Вечность для тех, кто в нее верует, ведет восхождение, которое состоит из 21 ступени. Сначала иконописец готовит доску. На ней нужно вырезать ковчег, тонкий желобок по периметру, во внутреннем пространстве которого и будет создаваться изображение. Затем натягивают на доску холст, наволоку, покрывают ее левкасом. Левкас – это такой чисто белый грунт, похожий на мел или белило, только гуще. Он и изготовляется из растертого мела, мраморной крошки, воды и клея. Клей должен быть сварен на животной основе – рыбьих или кроличьих хрящах. Белизна левкаса для иконописца – как молчание, как абсолютная чистота, как евангельский свет начала мира. На левкасе процарапывается контур будущей композиции. Обычно это рисунок, который мастера разрабатывали веками. И в этом тоже есть духовная преемственность. В школе Просопона ученики вначале пишут лики ангелов. Это задача менее сложная, чем изображение ликов святых. Следующая ступень – затемняют нимб ангела, покрывают его слоем растертой глины. Глина – символ земной жизни. Затем начинают наносить краски. В этой мастерской все краски сами ученики и учителя делают из натуральных материалов – глины или растертых в порошок полудрагоценных камней. Например, растирают мелко-мелко синий камень ляпис, смешивают его с яичным желтком, получают ярко-синюю краску. Краски накладывают слоями, рассказывает Татьяна Берестова.
И потом мы начинаем с темного. Мы сначала все краски берем темные, землистые, такая гамма довольно-таки серо-коричневых тонов. Она все равно может яркость иметь вначале. Но главное, что сначала темное. Почему? Потому что икона пишется светом. Поскольку вообще речь идет о святости, о Царстве Божьем. Это все выражается через свет. Бог есть свет. Ангелы – это вторые светы. И метод иконописи – не художественный метод, где затеняется, а наоборот, метод высветления. И там идет несколько ступеней. У нас три света, три пробела, первый, второй, третий, три плавя. Плавь – это как покрывало такое, которое этот цвет немножко приглушает.
В современном светском искусстве ценится индивидуальность. Художник старается как можно менее походить на других, ищет свой собственный уникальный голос. А вот задача иконописца иная – внутри себя увидеть и отразить в иконе мир неземной, божественный.
Очень многие не понимают, что иконопись – это не копирование. Мы пишем, конечно, по образцам. Дело в том, что традиция – это такая вещь, которая имеет какую-то форму, которая держит, вот как церковь, держит как бы дух внутри. Эта форма необходима, как вот лодка, в которой мы сидим и плывем. Если этой формы не будет, все рассыпется. Поэтому, когда мы пишем иконы, мы не копируем, а мы изучаем законы, по которым как бы этот корабль построен, в котором мы находимся.
Татьяна низко-низко склоняется над иконой и дышит на покрытый тонким слоем глины нимб. Трамп. Она называет это «вдохнуть в глину жизнь». На повлажневшую от дыхания поверхность наносит тончайшие, как папиросная бумага, листки сусального золота и осторожно кисточкой их разглаживает. Нимб ангела становится золотым. А теперь нанесение кисточкой оживок. Это такие яркие золотые линии вокруг глаз на лице ангела. Они делают лик ангела более выразительным и являются символом присутствия Божьего. Теперь икону можно покрывать олифой.
Иконописцы древние, они писали, для них этот метод не был так важен, как для нас. Для них это настолько естественно было, потому что духовная жизнь 14-15 век, когда иконопись была на высоте, духовная жизнь была такая естественная для человека, что им это не нужны были, наверное, эти ступени. А для нас сейчас, когда мы живем в раздробленном мире, с этой суетой, быстротой, когда у нас нет связи, мы о Боге не вспоминаем. Для нас эти ступени, они нас организуют, они наш ум вводят как бы как в такой поток, в котором мы уже можем настроиться на эту волну.
Владислав Андреев говорит, что нет людей неверующих, есть заблуждающиеся. Ведь, по его словам, для человека естественно веровать в своего Создателя. Именно написание иконы, считает Андреев, и может привести ученика к этому важному открытию, когда внутри у него все станет на свои места. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» Соломона Волкова. Прошел, Соломон.
В Нью-Йорке побывал с гастролями Кировский балет. Так здесь называют балет Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Пресса, в частности, новый критик балетной газеты «Нью-Йорк Таймс» Алистар Макколи, отнесся к этим выступлениям довольно недоброжелательно. И из одной статьи его в другую переходили упреки в академизме. Мне кажется, что эти упреки были несправедливыми. Почему же, когда критики пишут, скажем, о работе авангардных балетных групп, вроде труппы Мерса Каннингема или Марка Морриса, никто не предъявляет им претензии, что они не танцуют «Лебединое озеро» там, или «Спящую красавицу», а занимаются только авангардом? То есть в любом жанре, в любом виде искусства есть люди, которые занимаются поисками, авангардом, а есть, которые работают в таком академическом, что ли, ключе, сохраняют традиции. И мне кажется, что Мариинский театр взял на себя именно вот эти функции хранителей традиции. Другой вопрос в том, что с этими традициями делать и как эти традиции держать витальными, как сохранять их внутреннее содержание.
Знаете, Честертон, который был великим консерватором, говорил, что консерватору труднее всего, потому что если у вас есть белый столб, то его надо каждый день красить, чтобы он был консервативного белого цвета.
Да, и вот в связи с этим мне было очень любопытно взглянуть на один номер, который для балета классического является символическим. Это знаменитый «Умирающий лебедь» Михаила Фокина, который он сочинил в 1907 году, то есть уже больше 100 лет этому номеру. И в течение всего этого столетия вот этот номер, небольшой, «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса, стал символом вообще балета. Вот когда говорят «балет», то, я думаю, большинство людей в первую очередь вспоминает «Умирающего лебедя».
Я точно. У меня у бабушки была фарфоровая статуэтка Улановой, танцующая «Умирающего лебедя», и для меня это было первое ощущение балета. До сих пор представляю.
Вот видите, вот вы назвали имя Улановой. В 20 веке с этим «Умирающим лебедем» ассоциируются три великих легендарных имени. Это, конечно, создательница этой партии под руководством Фокина Анна Павлова. Затем это, конечно, Галина Уланова. И, наконец, ныне здравствующая великая наша балерина Майя Плисецкая, которая танцевала «Умирающего лебедя», когда ей было уже лет 80. То, что сделала Плесецкая, она была ведь гениальным лебедем, доказывает, кроме всего прочего, одну любопытную вещь, а именно, что особых экстраординарных физических усилий для исполнения этой партии не нужно. Это не самая сложная партия. И в этом как раз ее величайшая сложность. Потому что станцевать технически грамотно умирающего лебедя Фокинского может сегодня любой продвинутый студент. Но сделать из этого легендарный символический образ – это уже совершенно другая задача. И мне было очень любопытно взглянуть на то, как в этой партии проявит себя знаменитая Ульяна Лопаткина, одна из двух центральных звезд современного мариинского балета. Другая – это Диана Вишнева. И вот была замечательная реакция. Это был вечер фокинских балетов. В антракте, значит, один из зрителей стал кричать в мобильник свой, не стесняясь абсолютно присутствия других людей вокруг, что смотрел я, вот Лопаткина танцевала лебедя. Сзади баба искусствовед сказала: «Ничего, но слишком много костей». А у Плесецкой костей не было. Это все было очень грубо сказано, но где-то к чему-то такому прикоснулся существенному. То есть оставляла ли Лопаткина своим выступлением вот это вот магическое впечатление, которое мы воспринимали, когда умирающего лебедя танцевали ее великие предшественницы?
Но вы же ратуете за преемственность, за традицию.
Да, но какова должна быть степень веры в свою роль, чтобы умирающий лебедь, который уже является китчевым образом, если его не наполнить каким-то экстраординарным личным содержанием и какой-то невероятной внутренней верой в то, что это образ живой и имеет право на существование, это вот, мне кажется, та проблема, которая стоит сегодня перед мариинским балетом, и это то обстоятельство, которое и побуждает, может быть, американских балетных критиков к несправедливым, на мой взгляд, нападкам. Но истоки этой несправедливости мне понятны.
Ну а теперь от русского балета мы перейдем к русской опере.
Валерий Гергиев, который выступил в качестве дирижера вот в том вечере балетов Фокина, о котором я говорил, там он дирижировал Шахерзадой Римского-Корского. Ему, кстати, в мае 55 лет, и 20 лет исполняется с того дня, как он возглавил тогда Кировский, а сейчас Мариинский театр. Так вот, он выступил в это же время в Нью-Йорке, уже в Метрополитен-опера, в качестве дирижера оперы Прокофьева «Игрок». Он несколько лет тому назад уже дирижировал этой оперой. И мне было чрезвычайно интересно это взглянуть, потому что Гергиев на сегодняшний день, я считаю, наш ведущий специалист по оперному Прокофьеву. В его исполнении в этой опере жил буквально каждый такт. Опера очень сложная, это настоящий экспрессионизм. И когда я ее смотрел и слушал, то я, конечно, мог оценить степень, так скажем, нахальства молодого Прокофьева, который в 1916 году, когда опера была написана, в сущности решил отменить «Пиковую даму» Чайковского, которая была написана в 1890 году, то есть всего-то за четверть века до этого. По нашим теперешним понятиям, «Пиковая дама» еще была новой оперой. Но молодой Прокофьев уже считал, что так писать о статьях человеческих, как это делал Чайковский, нельзя. Нужен новый язык. И, конечно же, он, используя вот это замечательное выражение Иосифа Бродского когда-то, что садиться вообще за сочинение чего бы то ни было можно только если ты желаешь и можешь вдарить и по старым, и по малым, имея в виду предшественников и потомков. Так вот, в данном случае, конечно же, мы имеем в лице Прокофьева желание вдарить по своим предшественникам, то есть как бы заменить вот этой своей оперой «Игрок» по Достоевскому другую оперу на тему о картах, о страсти, которая овладевает людьми. Страсти, которые в это дело вовлечены, это очень современные все эмоции, которые были, конечно, также очень актуальными для Прокофьева. Получилось ли у него заменить оперу Чайковского?
Ну что, получилось?
Нет. Не получилось. Это великая по-своему опера, замечательная. В ней нету, как я уже сказал, пустого такта, и Гергиев это проводит исключительно. Певцы один лучше другого. Галузин, исполнитель партии Алексея, он идеальный певец. И все остальные были очень хороши. Но вот это парадокс культуры 20 века. К сожалению, ей все время приходится соревноваться с искусством предыдущего века. И поэтому вот я сидел и я сравнивал игрока Прокофьева с пиковой дамой Чайковского. Мне могут сказать, что это все равно, что сравнивать яблоки и апельсины. Да, но мы сравниваем их. Кому-то больше нравится кислое, кому-то больше сладкое. Хотя это разные совершенно вкусовые ощущения. Так вот, в этой ситуации я должен сказать, что по меньшей мере Прокофьев не вытеснил пиковой дамы как бы из обихода. Как олицетворение страсти игрока, пиковая дама продолжает занимать существенную часть нашего сознания. Но также и лучшие страницы игрока Прокофьевского, безусловно, нас захватывают и увлекают, как вот в этом дьявольском хоре «200 000 выиграл».
Как всегда, наш музыкальный альманах завершит музыкальный цитатник.
На сей раз я хочу показать мелодию, которую американский композитор Копленд, родившийся в 1900 году и умерший в 1990 году, он не сочинил ее сам. Это мелодия религиозного гимна секты шейкеров, трясунов по-русски. Но он сделал ее знаменитой. И в его аранжировке эта мелодия теперь известна каждому культурному американцу. Это мелодия из его балета «Апалачская весна», написана в 1944 году. Причем Копленд, а я с ним встретился и в Советском Союзе, и потом уже здесь, в Нью-Йорке, и как-нибудь мы поговорим, потому что обстоятельства были забавными и там, и здесь. Он был человек с большим юмором, но одновременно скрытным каким-то таким. И он до конца своих дней уверял, что когда он этот балет сочинял, то никакой весны и никаких апалачей, вот этих гор знаменитых американских, он не имел в виду, а просто сочинил вот такую абстрактную, совершенно музыку, на которую Марта Грэм сочинила свой балет. Я ему не верю, потому что вся эта музыка и даже эта мелодия настолько пропитана весенним ароматом, что невозможно не вообразить себе при этом американской весны. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Виктория Купченецкая и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь Святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».